Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 263-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое неизменно веду для вас я, Антон Поздняков, и которое уже больше 5 лет выходит каждую неделю по расписанию, несмотря ни на что, и в том числе несмотря на глобальную пандемию, которая сейчас просто во всех новостях, и сегодня мы не сможем, наверное, обойти эту тему, потому что она напрямую затрагивает космическую индустрию. В это время неопределенности у нас появляется, тем не менее, много новостей, и не только плохих, но и хорошие есть. Но перед тем, как перейти к этим новостям, о которых мы сегодня будем в основном говорить, я хочу вам рассказать о спонсоре сегодняшнего выпуска. Это уже наши давние друзья, давние партнеры, компания Puzzle English, которые предоставляют сервис для самостоятельного изучения английского языка, которая доступна через приложение, которая доступна через веб-морду, в общем, с помощью которого вы можете совершенствовать свой уровень английского в любом месте, когда вам это нужно. Сейчас это, наверное, как нельзя более актуально, потому что если сейчас вы осознанный, ответственный человек, вы по максимуму сидите дома, это значит, что у вас, по идее, должно освободиться много времени, которое вы как минимум тратили на дорогу, до работы, до каких-то других мест, в которые вы сейчас не ходите, а следовательно, почему бы не использовать это время для того, чтобы подтянуть свои навыки, для того, чтобы как-то самообразовываться. Я надеюсь, и подкаст этот вы-то слушаете именно с этой целью, немножечко прокачать себе мозги. Ну и вот с Puzzle English это можно делать достаточно просто, я вам уже об этом сервисе рассказывал, там мне нравится, что есть разные активности, по сути, на любой вкус. Можно просматривать отрывки из фильмов, можно слушать подкасты, в которых есть прям синхронный перевод, можно открыть и прям смотреть. Идет текст на английском, именно текстом вы слушаете в это время, и идет сразу перевод на русском. А есть всякие соревновательные штуки, которые вот лично меня больше всего, наверное, заводят. Мне вообще нравятся всякие соревновательные штуки в интернете, когда можно, например, там, кто быстрее напишет фразу, которая прозвучала в отрывочке из видео. Или там есть целые викторины интеллектуальные, в которых можно играть друг против друга, и все это, естественно, на английском. В общем, погружается в языковую среду, это всегда хорошо, и, как мне кажется, это хороший способ, как можно себя немножко подтянуть, если вам это нужно. Удобно в случае именно Puzzle English, то, что вы можете делать это сессионно, вы можете сами определять, когда вы выделите на это время. Можете, если у вас есть возможность, там, не знаю, сесть полчаса сразу, поучиться, это одно, а возможно у вас там 3 раза по 10 минут в день выпадет, у кого как день устроен, у каждого может быть там семья, дети, что-нибудь еще, какие-нибудь другие важные дела. И в этом плане очень-очень гибко все получается. Ну и от нашего подкаста, это, собственно, вам, дорогие слушатели, есть промокод TBBT большими латинскими буквами. Этот промокод даст вам 10% скидки на годовой премиум. Проходите по ссылочке в шоу-ноутах, если вам нужно прокачать свой английский. Puzzle English доступен как через веб, так и в приложеньках. Ставьте приложеньки и прокачивайте свой английский язык. Ну, со спонсором мы закончили, теперь давайте к новостям космической индустрии. Начнем, наверное, с плохого. Ну, тут, кстати, смотря как посмотреть, такие сразу ярлыки вешать на события плохое-хорошее, наверное, не совсем корректно, но тем не менее. У нас сразу 2 таких крупных компании, которые до этого достаточно громко о себе заявляли, по сути, близки к тому, чтобы прекратить свое существование. Первая компания — это Bigelow Aerospace, это те самые чуваки, которые делали и, собственно, пока что, наверное, еще вроде как делают то, что часто называли надувными космическими модулями, в том числе обитаемыми. А на самом деле они не совсем надувные, они скорее такие раскладывающиеся, как палатка, но смысл в том, что летит компактная штука, например, она стыкуется с МКС, собственно, сейчас есть пристыкованный к МКС модуль жилой Bigelow Aerospace, и потом она раскладывается, становится больше, увеличивается в размерах, и таким образом мы добавляем какое-то жилое пространство, ну или пространство для хранения чего-то к той же МКС. Были проекты и отдельно стоящих каких-то конструкций, которые сделаны исключительно из модулей Bigelow, были проекты, по крайней мере, на бумаге таких летающих мини-отелей, мини-космических станций, то есть несколько модулей достаточно больших стыкуются вместе, находятся на орбите, и туда, например, можно прилететь, пристыковать корабль, высадить каких-нибудь туристов, они там повисят в невесомости, повисят на орбите, после чего их можно обратно привозить на Землю. Вот такая, казалось бы, нехитрая бизнес-идея. Меня, кстати, всегда напрягало вот в таких штуках, как они будут делать окна, потому что находиться в каком-то пространстве на орбите без возможности посмотреть через иллюминатор на, собственно, матушку Землю, как-то получается не очень прикольно, селфи даже не сделаешь. Как туристическая история, не очень, наверное, правильно. Но что, собственно, случилось с Bigelow Aerospace, есть информация, пока что там как бы до конца непонятно, но есть информация, что большинство сотрудников было уволено, непонятно, это временная мера или постоянная. Насколько я понимаю, официальное заявление компании, сделала она это из-за того, что в США сейчас издали указ, что в их штате все non-essential бизнесы, то есть те, которые не являются бизнесами первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности, они должны закрываться. Я не очень понял, что имеется в виду в контексте закрываться, тут наверняка есть какой-нибудь свой юридический язык, но в моем понимании закрываться — это значит типа перестать работать, а не взять и уволить всех своих сотрудников. Ну, по сути, сейчас произошло уволить всех своих сотрудников. Bigelow говорит, что это временная мера, и когда карантин закончится, мы всех возьмем обратно, но также есть информация о том, что это нифига не временная мера, и когда все закончится, нифига не произойдет. Короче, очень стрёмная история, и непонятно вообще, что произойдет с Bigelow Aerospace. Как минимум, они себе только что пиар-удар получили такой весьма существенный. Возможно, их как-то поддержит государство. Вообще, непонятно, как это все будет происходить в ближайшее время. Многие бизнесы, наверняка, в том числе в космической индустрии, в том числе всякие коммерческие стартапы, которые вот пытались что-то в этом роде запустить, предложить какой-нибудь проект, пожить на финансирование какое-то время, а потом значит, что-нибудь может сделать, вот по ним, скорее всего, ударит больше всего и вообще по каким-то маленьким миссиям, потому что это то, что действительно называется non-essential штуки, то есть это не первоочередные вещи, и вот все, что не первоочередное, скорее всего, будет, ну, если не отрезаться по-живому, то сильно пострадает в плане дальнейшего финансирования, потому что мне кажется, достаточно очевидно, что сейчас уже мы чувствуем, да, очень серьезные последствия карантина и все его экономических факторов, которые он с собой принес, и, скорее всего, будем чувствовать их еще какое-то достаточно большое время, и вот финансирование, государство Америка, это, скорее всего, будет поддерживать, да, и в лице НАСА, и в лице, там, может, каких-то своих контракторов какие-то миссии, а все миссии, которые были вот не первоочередные, они, скорее всего, пойдут либо под нож совсем, либо их сильно сократят, соответственно, количество космических компаний, оно наверняка подуменьшится. Вот с Bigelow начали, и есть еще одна компания, с которой прям все плохо. Это компания OneWeb. Это та самая компания, которая является на сегодняшний день, наверное, являлась главным конкурентом Starlink. Starlink, я напоминаю, это проект SpaceX по выводу спутников, которые будут предоставлять интернет по всей планете. Собственно, OneWeb тоже был проект спутникового интернета. Они уже запустили 74 из запланированных 648 спутников, но вот прямо сейчас они подают на банкротство, и здесь, скорее всего, не очень привязан это коронавирус. Под него, под шумок сейчас могут очень многие проблемы списать из серии. Ну вот, мы закрылись из-за коронавируса. Хотя на самом деле у OneWeb, судя по всему, по деньгам было достаточно плохо все, и они надеялись на кредит, по-моему, порядка 2 ярда от SoftBank'а, но вот буквально перед там последним запуском, который не так давно произошел с Байконура, у них, видимо, эти договоренности ни к чему не привели, переговоры, вернее, ни к чему не привели, и получилось так, что они подают на банкротство, и непонятно, что будет с этой компанией, непонятно, что будет со спутниками, которые уже выведены на орбиту. Их количество недостаточно, чтобы предоставлять какую-то услугу, их непонятно пока, скажет, можно ли во что-то перепрофилировать. Возможно, компанию продадут, и кто-то продолжит запускать спутники и доведет вот это крупное созвездие спутников до какого-то операционного минимума, чтобы смочь предоставлять услуги распространения интернета и каким-то образом получать-то деньги обратно. Но в текущей экономической ситуации есть вероятность, что у нас ничего этого не будет. Отсюда можно сделать вывод, что Starlink может стать мегамонополистом и сейчас занять эту нишу, и в итоге никто не сможет им помешать. Однако я напомню, что у Амазона, собственно, у компании Джеффа Безоса, который владеет Амазоном, который сейчас, наверное, переживает невероятный бум, как главный магазин в Штатах, в том числе с доставкой, Амазон нанимает невероятное количество новых сотрудников, по-моему, сотнями тысяч измеряется, и сейчас явно Джефф Безос будет в плюсе после всей этой истории. А так как Джефф Безос тему космоса любит и уважает, он активно вкладывается в ту же компанию Blue Origin, и я думаю, что вот этот проект со спутниковым интернетом, ввиду того, что многие конкуренты могут отвалиться по экономическим показателям, а Джефф Безос будет располагать необходимыми ресурсами, вот мне кажется, Amazon и, собственно, Джефф Безос, давайте не будем делить, да, на то, какая именно компания Джеффа Безоса будет этим официально заниматься, главное, что вот эта инициатива может у нас перевести к такому противостоянию еще на одном поле Безоса и Маска, очень активному, у нас будет противостояние в виде переиспользуемых ракет, когда Blue Origin начнет это делать. У нас будет противостояние, вероятно, на фоне космического интернета спутника. В общем, посмотрим. В интересное время, как говорится, живем. Что еще у нас происходит, собственно, если мы уже заговорили про SpaceX? У SpaceX, как обычно, прям куча новостей у SpaceX, куда же без них. Во-первых, SpaceX получила контракт от NASA в рамках программы Gateway Logistics Services, то есть программа по доставке грузов к тому самому Lunar Gateway, которая должна быть орбитальной станцией вокруг Луны, и на сегодняшний день нам показали, что на Falcon Heavy будут доставлять грузы на корабле, который будет называться Dragon XL. То есть фактически нам тихой сапой показали новый грузовой корабль от SpaceX, который будет модифицированной версией текущего Dragon, будет увеличенная у него грузоподъемность, он до 5 тонн сможет доставлять к Lunar Gateway, по крайней мере в проекте. Но что прикольно, что мы видели по сути только один рендер этого корабля, и то он так мимолетом показался в новостях NASA. SpaceX об этом корабле нигде особо не заявляла. Он так внезапно появился в новостном поле. Обычно SpaceX так не работает. Но тут интересный момент. Окей, они, скорее всего, немножко модифицируют свой текущий грузовик Dragon и будут использовать его для вот этих целей. Однако, есть вероятность, что Dragon XL там не понадобится. Возможно, Dragon XL — это пока такая заглушка, именно поэтому о ней особо не говорили. Это, понятное дело, такое немножечко додумывание. Но мне видится, что Илон Маск очень активно хочет, чтобы к тому времени, как этот контракт вступит в силу, у них уже был Starship. Посмотрите, сейчас Starship активно разрабатывается, его, несмотря на карантинные условия, пока что завод в Бока-Чика не закрывают, там собирается активно SN3, прототип, скоро он приступит к испытаниям, если испытания пройдут успешно, высока вероятность того, что мы даже увидим вот тот самый прыжок на несколько километров, то есть суборбитальный полет Старшипа, первый, по сути, полет Старшипа. Понятное дело, загадывать не хочется, всякое бывало, и уже несколько прототипов не выдержали испытаний, и это нормально, их для этого и делают, их для этого и тестируют, чтобы они не проходили испытания, чтобы потом находить слабые места и их улучшать. Но, тем не менее, Старшип вполне может к этому времени уже летать, и это быстрее, чем кажется. Тут еще накладывается, что, скорее всего, со всей этой историей с коронавирусом у нас в 2024-м никто на Луну не полетит. Есть у меня такая чуйка, во-первых, потому что SLS, скорее всего, не будет готова в достаточном количестве. Во-вторых, у нас подвинули еще дальше же, ведь буквально вот несколько выпусков назад мы с вами обсуждали, что Lunar Gateway признали не необходимой частью для первой стадии проекта Артемида, то есть, скорее всего, всего, Лунард Гейтвей будет появляться еще позже, что первый полет у нас будет флаговтыканием на Орионе, и, соответственно, если у нас откладывается вперед Лунард Гейтвей, то есть мало того, что он должен был быть в 24-м году, так вот эту вот самую дату 24-го года, скорее всего, еще подвинут на 25-й, 26-й, не знаю, посмотрим. Это пока что, опять же, загадывать дело гиблое. Во-вторых, если у нас Gateway еще подвинут, то есть первый полет у нас, может, будет там, в 25-м, 26-м, а Lunar Gateway будет еще позже, то вероятно, что... Вполне вероятно, что Starship уже к тому времени будет готов и будет летать, и, возможно, вместо Dragon XL у нас в итоге будет Starship. Это, конечно, звучит как какой-то безумный очередной план Илона Маска, но если посмотреть на текущую ситуацию, на то, как все развивается, я не исключаю этого варианта, что Dragon XL не понадобится. Ну и, соответственно, не понадобится Falcon Heavy. И... SpaceX уже неоднократно заявляла, что окей, мы хотим вкладываться с точки зрения времени, с точки зрения нашего R&D больше в Starship, а Falcon и Dragon это будет пока что поддерживающая такая структура, которая будет обеспечивать компании контракты, будет обеспечивать компании финансирование. Если это действительно будет так, я вполне допускаю, что к лунной станции действительно будут летать уже старшипы. И действительно это звучит как некая такая утопия, но она гораздо ближе к реальности, как по мне, чем нам всем может казаться. Если мы уже поговорили о старшипе, который пока что не закрывается, пока что идет активная его разработка, еще из того, что не закрыто в космической индустрии, на данный момент не приостановлено, так это работа над Mars 2020, который называется Perseverance, который должен полететь в июле-августе этого года на Марс, и если этого не случится, то его по-любому придется отложить на 2 года, потому что так работают окна запуска на Марс. Пока что все идет по плану, если вы спросите меня, я бы давал вероятность полета в этом году где-то 50 на 50 на сегодняшний момент. Ни хрена не понятно, очень сложно что-то реально предсказать, поэтому я не буду, наверное, делать какие-нибудь ставки, тем более я уже, да, проиграл свою ставочку на название марсохода, но это было такое, скорее, баловство. Так вот, говоря о Марсе 2020, о Perseverance, напоминаю, что там с ним же будет лететь дрон, который должен будет летать по поверхности Марса, там уже все готово, готова уже и Атлас-5, которая должна и будет повести марсоход на Красную планету, но если у нас случится откладывание миссии, казалось бы, ничего страшного, однако есть один момент. По факту, срок службы марсохода, он уже начался. Начался он потому, что, как и в случае с Curiosity, в отличие от тех же Opportunity и Spirit, Perseverance работает не от солнечных батарей, он работает от Retega. Retega — это ядерный генератор, который работает на Плутонии-238, и вот как раз в этом заключается загвоздка, потому что у Штатов есть... достаточно большие проблемы с Плутонием 238, у них его мало, закупать его тоже достаточно тяжело, в общем, Retag менять не будут. Соответственно, за 2 года простоя, которые, если что, марсоход простоит на Земле, Retag будет потихонечку терять мощность. Ну, потому что со временем Retag, он как бы он по чуть-чуть теряет мощность. Не то чтобы это было критически, но потенциально мы 2 года службы у него все равно уберем. По сути, будет расходоваться только ресурс Retag, но тем не менее эти 2 года получаются достаточно важными. И, возможно, когда-нибудь, если опять же, если все пойдет не по плану, через каких-нибудь там 10 лет мы вспомним, что вот, а если бы запустили вовремя, тогда бы, может быть, на 2 года еще дольше он проработал, не потерял мощность и так далее. Так что запустить Mars 2020 в этом году будет, ну, не то чтобы критически важно, но очень-очень хотелось бы, и есть вот такие вот штуки, которые достаточно неожиданно, да, ну вот, казалось бы, ну, поменяйте вы источник питания, а нет, оказывается, это сделать не так просто, и мы, по-моему, этот момент затрагивали в выпуске, в котором говорили о том, как строят приборы для марсоходов, собственно, когда мы говорили о приборе Dawn, на марсоходе Curiosity, который сейчас активно колесит по Марсу. И вот там мы про ретейк, по-моему, тоже говорили. Если вы этот выпуск почему-то пропустили, то обязательно сходите, послушайте. Ну и, наконец, мы перемещаемся в наших новостях в место, где нет карантина коронавируса, где все хорошо, где никто не заболел, где пока что все идет, ну не то чтобы по плану, но своим чередом. Перемещаемся, естественно, на Марс. На Марсе есть платформа InSight, которая долгое время страдает. Страдает она потому, что инструмент CROD, который, это как его правильно назвать, да, ударный бур, наверное, так он правильно называется. В общем, штука, которая должна была закопаться глубоко в землю и измерять температуру под землей, у нее долгое время были проблемы. Проблемы, в первую очередь, связаны с тем, что немножечко недооценили поверхность Марса, в которую придется углубляться. Ученые предполагали, что она будет больше похожа на рассыпчатый песок, а в итоге она оказалась больше глиной. То есть, как работает эта штука? Углубляется такая хреновина продолговатая, в ней взводится пружина и производит удар вниз. Соответственно, таким образом он как бы закапывается, то есть он пробивает себе путь дальше. И получилось так, что за счет того, что стенки не осыпаются, стенки остаются, ну вот как будто они из глины такими гладенькими, то трение бура со стенками недостаточно, и каждый раз, когда он бьет, чтобы углубиться, то есть он взводит пружину, ударяет бойком внутрь, и его сила отдачи выбрасывает наверх. И не может он, соответственно, углубиться туда, это было долгое время проблемой, но сейчас взяли ковшик. Ковшик — это, собственно, другой манипулятор, который нужен для того, чтобы забирать грунт. Выглядит он прям как такой миниатюрный ковшик экскаватора, придавили этой штукой сверху крот, и вроде как он начал продолжать углубляться. Насколько удастся ему углубиться потом, надо будет, конечно, подождать, посмотреть, как все пойдет, но локально вроде как проблему пофиксили, что не может не радовать. Вот видите, я же вам говорил, что будут и хорошие новости. Ну и говоря о пилотируемой космонавтике, у нас все еще, по идее, как в середине мая должен состояться полет Crew Dragon Demo 2. Там были небольшие проблемы с парашютными испытаниями. Дело в том, что массогабаритный макет Crew Dragon, его должны были сбросить с вертолета, чтобы провести очередные испытания парашютов, но массогабаритный макет разбился не потому, что парашюты не сработали, а потому что, когда его поднимали на вертолете, там создались условия, там, по-моему, ветер то ли сильный был, в общем, начало сильно вертолет раскачивать, и чтобы не рисковать жизнью пилотов, собственно, массогабаритный макет сбросили раньше времени, парашюты не раскрылись, потому что не должны были раскрываться, и, собственно, макет разбился. Ничего страшного не произошло, ну, конечно, вернее, как, разбили дорогую штуку, отложили наверняка немножко испытания, но с точки зрения там, прохождения этапов безопасности никто ничего не сделал, главное, что никто не пострадал, но факт остается фактом, нужно будет провести еще одни испытания. Я думаю, все пойдет по плану. Я не знаю, будет ли вот этот демо 2 в срок или не будет, сейчас очень сложно сказать, но блин, честно, вот я даже не буду загадывать, вот в текущей ситуации это произойдет, сколько это, минимум через полтора месяца, да, никто не знает, что будет через полтора месяца. Однако, глядя на то, как работает SpaceX, я не исключаю такой возможности. Возможно, все пройдет успешно и, собственно, произведет Crew Dragon свой первый запуск на МКС. Также у нас расширился до 4 человек список астронавтов, которые должны будут полететь к МКС на Crew Dragon в первой запланированной миссии. То есть это не та, которая будет в мае, это первая миссия после демонстрационной. Вот. Сейчас там уже 4 человека, до этого там были Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, к ним добавилась Шеннон Уокер и Саичи Нагучи, японский астронавт от японского космического агентства. И тут прям вот первый запланированный полет на МКС прям как какой-нибудь боевик из 90-х, потому что в главных ролях там белый мужчина, черный мужчина, азиат и женщина. Вот прям классический состав любого голливудского боевика где-нибудь там конца 90-х, начало 2000-х. Собственно, чего и стоило ожидать от первого за долгое время собственного полета Америки пилотируемого. Но ждем, надеюсь, все пойдет хорошо, надеюсь, вся эта история когда-нибудь закончится, и мы сможем снова активно следить за космической индустрией, все разморозится, и никаких серьезных убытков никто не понесет, никто не будет активно отменять миссии, но подождем, всякое может быть. Как я уже сказал, предсказывать тут, наверное, даже экспертам сложно, а так как я-то ни в коем случае не эксперт, я не погружен в эту индустрию, я в ней ее изнутри не знаю, поэтому я точно загадывать не буду, уже который раз, наверное, это сказал за этот выпуск. Загадывать-то я, конечно, не буду, но могу ответить на те вопросы, которые вы присылаете мне на почту ap@berdicast.com. Туда вы можете присылать любые вопросы, те, которые хотите, чтобы прозвучали в эфире нашего подкаста, те, которые не хотите, чтобы прозвучали в эфире нашего подкаста, возможно, какие-то личные вопросы ко мне, возможно, вы хотите что-то уточнить, возможно, вы хотите предложить тему для подкаста, возможно, вы хотите предложить гостя для подкаста, возможно, вы хотите себя предложить в качестве гостя для подкаста. Такое часто случалось, и у нас получались очень классные выпуски со слушателями. Или, возможно, я не знаю, вы хотите предложить какое-нибудь сотрудничество, возможно, вы хотите что-нибудь прорекламировать в нашем замечательном подкасте для нашей замечательной аудитории. Все эти моменты, пожалуйста, на почту ap@berdicast.com. Ну, а я перехожу к первому вопросу, который задает Иван Кагитин. В одном из выпусков вы сказали, что на Марсе нет атмосферы. Но марсоходы совершали посадку не без помощи парашютов, а значит, все-таки атмосфера там есть. Да, все верно, на Марсе есть атмосфера. Я подозреваю, что такое впечатление о том, что я сказал, что на Марсе нет атмосферы, у вас возникло, когда я говорил о потенциальных возможностях колонизации других планет и терраформирования. Тогда я сравнивал Венеру и Марс, и действительно, на Венере, как бы, по сравнению с Венерой, на Марсе атмосферы нет. Но технически она там, конечно, есть, она ее плотность составляет, если мне не изменяет память, порядка 1% от земной, и действительно, аппараты, которые садятся на Марс, в том числе используют парашютное торможение. Оно получается гораздо менее эффективно, чем на Земле, но тем не менее замедлять скорость снижения, это вполне, оно вполне может. Также у нас есть аппарат ТГО, который сейчас на орбите Марса находится, который активно изучает эту самую атмосферу Марса. Так что да, на Марсе атмосфера определенно есть. Однако, если сравнивать ее, например, с атмосферой Земли или тем более Венеры, она очень и очень разрежена, и ее очень-очень мало там. Слушатель, который подписался как Special EFX, пишет следующее. Наткнулся на твит, где было сказано, если бы мы могли смотреть на Землю с расстояния в 65 миллионов световых лет, то мы бы увидели динозавров. Правда ли это? Действительно, если бы мы сейчас находились на расстоянии, вот прямо сейчас, находились на расстоянии от Земли, где-то там в 65 миллионов световых лет от нас, и посмотрели бы в телескоп на Землю, если бы у нас было достаточное разрешение, что, скорее всего, не удалось бы достичь, потому что есть дифракционные лимиты у телескопов, но допустим, мы бы могли такой телескоп найти, который может с достаточным разрешением посмотреть на животных на планете, которая находится за 65 миллионов световых лет, тогда бы действительно мы увидели динозавров. Что имеется в виду? Это значит, что свет, который отражался от динозавров и потом улетал куда-то в космос, вот он все это время летит. Если он ни с чем не столкнулся, он все это время летит. Летит в разные стороны от Земли. То есть во все стороны от Земли летит свет, который от нее отражается. Так мы, собственно, видим объекты. То есть Солнце подсвечивает Землю, от Земли отражается свет, прилетает нам в глаза. Что не прилетает к нам в глаза, а улетает в космос, мы потом можем посмотреть из космоса. И вот если бы был такой наблюдатель, то действительно он бы сейчас видел свет, который летит со времен динозавров. Ну и, соответственно, таким образом мы видим Вселенную. Мы каждый раз, когда мы смотрим далеко, мы смотрим не только далеко в расстоянии, но мы и смотрим в прошлое, потому что мы видим свет, который был испущен какое-то время назад. И в зависимости от того, насколько долго он до нас летел, настолько в прошлое мы и видим другие объекты. И именно то, что скорость света ограничена и позволяет нам изучать Вселенную не только в текущем моменте, но и в прошлом. То есть, чем дальше мы смотрим, тем дальше в прошлое мы видим. Таким образом, мы видим там звезды на разных стадиях их формирования, мы видим галактики на разных стадиях их формирования и так далее и тому подобное. Слушатель Микола Червак задает вопрос, в котором он спрашивает, не мог ли я рассказать о проекте распределенного вычисления в науке и астрофизике в том числе. Например, проекты как Milky Way at Home, Cosmology at Home, SETI at Home и так далее. Действительно, есть такие проекты, и они, в принципе, коррелируют с некоторыми вопросами, которые вы мне иногда задаете, а как помочь астрономии, если я вот не ученый. Вот один из способов — это действительно установить себе клиент какого-нибудь распределительного вычисления в научных целях. Я поставляю ссылочки на вот эти проекты. И также из текущих есть проект, который называется Folding at Home. Что собой вообще представляют эти проекты? Если у вас есть компьютер, который простаивает, вычислительные мощности которого не используются, ну, например, у вас геймерский ноутбук, и вы используете его там 2 часа в день, все остальное время он стоит, вы можете на нем запустить как раз один из этих проектов клиентов, который будет использовать вычислительные мощности вашего компьютера, чтобы что-то полезное делать. Вот, например, проект Folding at Home, почему я о нем сейчас вспомнил, что делает этот проект, он обсчитывает компьютерное моделирование свертывания молекул белка, что используется для различных затем исследований, в том числе медицинских, в том числе чтобы лечить COVID-19, чтобы бороться, собственно, с коронавирусом SARS-CoV-2, который сейчас активно бушует. И вот этот вот проект Folding at Home за последнее время получил огромное количество новых пользователей, настолько большое, что они даже у них есть проблемы с тем, что чтобы распределять задачи и потом принимать результаты к себе на сервера. В общем, очень много людей к этому подключились. Есть похожие проекты и в астрономии. Естественно, вы должны понимать, что вы не просто жертвуете свободное время своего компьютера, но вы жертвуете и электричество, за которое вам придется заплатить, ну и детали вашего компьютера будут чуть активнее износиться. В остальном, в принципе, если вас это не очень заботит, вы можете к этим проектам подключаться, это действительно хорошее и нужное дело. Ну и последние вопросы сегодня будут от Сергея Чернова. Он задает несколько вопросов в одном письме. Начнем с первого. Возможно ли схлопывание звезды в черную дыру без образования сверхновой? Должно выглядеть так, как будто на небе просто выключили лампочку, была звезда и нет звезды. Это интересный вопрос. Я не знаю, честно говоря, на него точного ответа. Подозреваю, что такого быть не может, потому что, ну, так или иначе, если мы естественным образом схлопываем газопылевое облако, да, ну вот у нас изначально с чего начинается звезда? С газопылевого облака. Вот мы ее сжимаем. Возможно, это от динамики зависит сжатие, но в моем понимании рано или поздно при сжатии у нас все-таки будут возникать термоядерные процессы, и в какой-то момент мы сожмем все это дело настолько, что у нас давление внутри превысит давление снаружи, и тогда произойдет какой-то взрыв, а потом уже может произойти схлопывание. То есть тут вопрос, насколько быстро мы будем сжимать вот эту массу, да, изначально у нас будет какое-то газопылевое облако. Я думаю, можно себе представить ситуацию, в которой все произойдет настолько быстро, что сразу схлопнется в черную дыру. Однако тут надо моделировать. Я о таких штуках не знаю. Возможно, такие штуки есть, но подозреваю, что все-таки в естественном формате у нас происходит как бы эволюция звезды, у нас происходит взрыв сверхновой, если звезда достаточно массивная, происходит черная дыра. Вероятно, есть и другие способы формирования черных дыр. Я о них, к сожалению, не знаю. Не исключена вероятность, что такие штуки будут лежать в теоретической плоскости, пока мы что-нибудь такое не обнаружим. Второй вопрос. Что происходит с компаньоном или компаньонами звезды в кратной системе, в которой произошла вспышка сверхновой? Если взрывается белый карлик, своровавший достаточно материи у партнера, или если просто одна из звезд образует черную дыру или нейтронную звезду, что происходит с оставшимися? Ну, опять же, тут может разное происходить. Я думаю, все зависит от изначальных условий. Насколько я знаю, бывают случаи, когда у нас потом возникает бинарная система из звезды и черной дыры, то есть если будет всплеска недостаточно, чтобы отбросить звезду-компаньон. Там, я так понимаю, может быть множество сценариев, и наверняка многие результаты многих из них уже наблюдаем, как, например, может взрывом вообще выбросить звезду и направить ее куда-нибудь. То есть у нас была звезда-компаньон, у нее была... То есть у сверхновой была звезда-компаньон, и, например, взрывом сверхновой ее может оттолкнуть, и куда-нибудь улетит звезда-компаньон совсем далеко. А, возможно, она останется там же. Возможно, с нее сбросятся верхние слои ее атмосферы, и, соответственно, звезда-компаньон станет легче. А, все зависит от конкретных сценариев. Я думаю, здесь нет какого-то единого условия, как себя все должно вести. Ну и последний вопрос. Это скорее даже не вопрос, а гипотеза, как пишет Сергей. Он пишет следующее. Из палеонтологических данных следует, что существует достоверное подтверждение свидетельства одноклеточной бактериальной жизни примерно 3,2 миллиарда лет назад, а неподтвержденные следы к более древним временам в 3,7 миллиарда лет назад, что практически сочетается со временем окончания поздней тяжелой бомбардировки и остыванием планеты после этого. На Марсе в то же время были вполне комфортные условия для возникновения и поддержания жизни. Безотносительно вопроса возникновения первичной жизни, вполне возможен обмен материалом между планетами посредством метеоритов. Ведь находим же мы на Земле марсианские метеориты, так почему бы не быть на Марсе, Венере, спутниках внешних планет метеоритов, которые были выбиты с поверхности Земли и содержали микробную жизнь в той или иной форме? Ведь жизнь, как мы видим на примере нашей собственной планеты, может существовать в абсолютно различных условиях. Так что я думаю, что в нашей собственной Солнечной системе мы с большой вероятностью обнаружим жизнь, и она, скорее всего, будет на углеродной основе и, возможно, не будет так сильно отличаться от известной нам. Что, кстати, существенно усложняет вопрос ее идентификации как внеземной. Благо, воды и углерода в нашей системе предостаточно. Действительно, все так и есть. Мы находим следы марсианских метеоритов, которые были выбиты каким-то столкновением с поверхностью Марса. Камушки разлетаются в разные стороны, разлетаются настолько сильно, что некоторые из них долетают до Земли. Обратный процесс наверняка тоже происходил. Собственно, это частично предполагается теории возникновения жизни, которая называется панспермия, ну, вернее, гипотеза, да, одной из гипотез возникновения жизни, то есть, когда жизнь прилетает из космоса, то есть, панспермия, в принципе, она могла достаточно активно распространяться по Солнечной системе, и действительно у нас будет серьезная дилемма определения жизни, природы жизни, да, вот, допустим, находим мы какую-нибудь окаменелость на Марсе, и такие, а что, если она прилетела с Земли? Но если она прилетела с Земли и выжила, и мы найдем... То есть, я думаю, будет очень много зависеть от того, где мы конкретно ее найдем, но в целом, да, жизнь вполне могла распространяться таким образом по нашей Солнечной системе. Тут как бы очень-очень вероятный сценарий. Вопрос в том, была ли эта жизнь, была ли у нее возможность переносить эти путешествия, потому что достаточно суровые условия. Во-первых, да, должно что-то было произойти, что выбьет этот самый камень. А во-вторых, должно было произойти потом достаточно долгий перелет должен был произойти. Ну и в-третьих, потом обратно падение. Это тоже стресс для любого организма. Вот как-то так. Но в целом, да, это вполне реалистичный сценарий, почему бы и нет. Что ж, на этом я предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Напоминаю, что у нас есть партнер Puzzle English, сервис по самостоятельному изучению языка, у которого есть промокод специально для вас TBBT за главными английскими буквами, который даст вам 10% на годовой премиум. И также я напоминаю, что у вас есть возможность поддержать этот проект. Нужно всего лишь поставить ему оценочку в приложении Apple Podcasts, а еще лучше написать там какой-нибудь отзыв, что крепко поможет подкасту быть выше в чартах и быть доступным еще большему количеству людей. Ну а также подкаст выходит в YouTube. YouTube нужен для двух основных целей. Во-первых, чтобы алгоритмы рекомендовали видео с подкастом новым людям. Таким образом, новые люди узнавали о подкасте. Чтобы это активнее происходило, нужно пройти в YouTube-версию, поставить там лайк и написать какой-нибудь комментарий. YouTube на это активно смотрит, и если много лайков, много комментариев, то есть если вы взаимодействуете с видео, соответственно, алгоритмы будут пушить это видео сильнее. Это крайне мне поможет. А еще не забывайте, что YouTube ссылочкой можно делиться с людьми, которые еще не знают о том, что такое подкасты. Для них сложно там поставить приложение, подписаться, начать слушать. Если вы им кидаете просто ссылочку на YouTube, они обязательно будут знать, что с этим делать, и, возможно, они тоже вольются в этот замечательный мир подкастов. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает проект на Патреоне. Вы действительно позволяете проекту сейчас существовать в том виде, в котором он есть. Я не преувеличиваю. Если вы хотите получать дополнительные выпуски после шоу, которые я выпускаю эксклюзивно для Patreon, если вам мало одного выпуска в неделю, вы можете подписаться на соответствующий тир на нашем Патреоне по адресу patreon.com/verticast, выбрать там тариф, который содержит теорию большой бороды, и таким образом вы будете и получать дополнительный контент, и непосредственно будете поддерживать существование проекта. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто, несмотря на текущую ситуацию, продолжает это делать. И отдельное спасибо тем замечательным людям, которые поддерживают нас на наш максимальный тир Bertikast Plus. А именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Денис, Дмитрий, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, подписывайтесь patreon.com/Bertikast. Что ж, на этом я буду с вами прощаться. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.